Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Встреча с Богом. Как она происходит? В разных программах мы так или иначе обращаемся к этому вопросу. О феномене такой встречи часто говорят святые, в том числе и собеседники в наших передачах, но и реальный опыт обычных людей обращает нас к этой теме. Потому что каждый, кто так или иначе пришел к вере, знает, отношения человека и Бога не возникают иначе, чем в форме встречи. Встречи двух личностей. Эти отношения начинаются с четкого и безусловного осознания, что здесь и сейчас Бог есть, и ты в эту самую секунду перед Ним. На словах это может показаться чем-то похожим на обычное эмоциональное переживание или игру воображения, но просто слова бедны. Когда это состояние ума и сердца проживаешь на практике, просто не придет в голову в нем усомниться. Опыт церкви говорит, что встреча с Богом происходит очень по-разному. Например, у святого апостола Павла эта встреча произошла где-то в пути, по дороге в Дамаск. У митрополита Антония Сурожского в гостиной у себя дома во время первого в жизни чтения Евангелия от Марка. Эти примеры важны тем, что показывают, встреча с Богом это не механическое присутствие в храме. У такой встречи нет обязательных внешних условий, с одной стороны. Но с другой, тот же митрополит Антоний Сурожский всегда размышляет о встрече с Богом в тесной связи с темой церкви и пребывания человека в храме. Приход в церковь – это в каком-то смысле то, чем человек на встречу с Богом откликается, чем отвечает. Потому что тот, кто поверил, что Бог есть, так или иначе оказывается перед дальнейшими вопросами. А каков он? Как выстраиваются отношения с ним? Что об этом думали и говорили люди до меня? И где и как искать следующие встречи с ним? В качестве ответов на все эти вопросы уже 2000 лет существует церковь. И ее земное воплощение – храмы. Послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского о православном храме. Есть такое выражение – храм – удел Божий. С размышлений над смыслом этого выражения начинается беседа владыки Антония.
Что это значит, что это удел Божий? Это значит, что все пространство, которое обрамлено стенами этого храма, принадлежит ему. И что в этом мире, где ему места нет часто в городе, в общественности, в политической жизни или в частной жизни людей, это для него как бы место убежища. Об этом не говорят никогда, конечно, потому что мы привыкли к тому, что Бог в убежище не нуждается. Но на самом же деле отвергнутый Бог теперь часто не имеет никакого места, которое принадлежало бы ему, кроме храма. И вот в этом отношении храм является его уделом. И замечательно то, что Бог, который сотворил весь этот мир, который человек осквернил, который человек обезбожил, опустошил, что этот храм создан людьми, которые остались ему верны и которые создали такое место, где он имеет право жить, где он царствует, где он хозяин и где он может совершать над нами, людьми, чудеса, которые никакая культура, никакая техника не может совершить вне. Это удел Божий. И вы, наверное, помните рассказ в Евангельский о том, как у притолки храма стоял мытарь. Стоял мытарь, бил себя в грудь, в покаянии о том, что он собой представляет, и говорил: «Господи, милости будь мне грешному». Он не смел вступить в этот храм, потому что он знал, что этот храм сам по себе является как бы святыней, потому что в нем живет Бог, потому что все, что в нем есть, посвящено Богу, потому что все, что там совершается, имеет центром, содержанием своим живого Бога. И вот так и оглашенный, или так человек, который на время исключен от общения таинств, стоит у дверей храма и сознает, что перед ним область, которая такая святая, что он не имеет права в нее вступить без покаяния, без очищения, без обновления своей жизни. И я должен сказать, что мы все в этом положении, не только оглашенные, не только исключенные из церковного общения, все без исключения мы приходим как бы запыленные, загрязненные из мира, в котором мы живем. В течение целой недели мы, может быть, не жили достойно себя. И вот, когда мы входим в храм, кладем крест на себя, мы должны остановиться и, как мытарь, сказать: «Господи, будь милости мне грешному. Я пришел в место, где Твоя сила меня может обновить, где Твоя любовь меня может обнять, где Ты можешь меня научить своим словом, очистить своим действием, изменить, обновить до конца». И вот с чем мы должны и входить в храм. Все, не только те, которые только крещение в него входят, но и вступают в него каждое воскресенье или на каждую даже службу. Священник должен приходить, останавливаться и говорить: «Господи, будь милостив мне грешному. Я вхожу в область, которая как бы горит огнем, как бы мне не сгореть. Я буду произносить слова, которые такие святые, что они могут обжечь мои уста, зажечь мою душу или испепелить ее, если я их произношу недостойно, с ложью и лицемерием, с отсутствием правдивости. Я буду действовать в этом храме. Подойду к иконе, поцелую эту икону. Как я ее поцелую? Как Иуда поцеловал Христа, когда он хотел его предавать? Или как ребенок целует мать? Или как в благоговении мы целуем руку человека, которую мы уважаем больше всех на свете? И это, если это священник, он дальше будет действовать и совершать богослужебные действия, которые в сущности никто, кроме самого Христа, не может совершить достойно. Вот в какую область мы входим. С каким чувством, с каким трепетом, внутренним страхом мы должны вступать в этот храм. И поэтому храм не только строится. Храм раньше, чем он станет в полном смысле местом Божьего вселения, освящается. Я несколько раз употреблял выражение «живой Бог». Разве Бог может быть неживым? Почему такое выражение? Я думаю, что я употребляю это слово, потому что для меня Бог – это живая и животворящая сила. Как бы в противоречие тем изваяниям, статуям, перед которым преклонялись язычники. Эти статуи были дело их рук. Они могли быть прекрасны, но они были мертвы. Это был камень. Это был камень, который служил сосредоточием для них внимания, когда они хотели молиться, потому что легче молиться на лицо, чем молиться в пространство. Это было выражением тоже тех или других свойств, которые они приписывали Богу, вернее, своим богам. Но это были предметы, сотворенные человеком. Тогда как Бог, о котором мы говорим, это Бог, который сам в себе жив, который не нуждается в нас для того, чтобы быть собой, который до нас как бы доносит свет, тепло, жизнь, обновление. И это причина, почему я часто употребляю это слово «живой Бог». Бог, который в себе есть ничто иное, как полнота жизни, и который может этой полнотой жизни нас наделить тоже. Конечно, мы о Боге говорим разно. Русское слово «Бог» происходит от санскритского слова «бога», которое значит «богатый». И в катехизе говорится, что Бог вседовольный, всебогатый. Не в том смысле, что, как на современном языке, он доволен, а что у него нет недостатка ни в чем. Он имеет полноту всего. И поэтому он не нуждается в том, чтобы нас сотворить, а если он сотворил нас, то только по любви, чтобы с нами поделиться жизнью, существованием. Хомяков говорил о том, что слово «Бог» происходит от славянского слова «быть». Это тот, который есть, в котором нет ни сотворенности, ни момента, когда его не было. Он самое бытие в полном торжествующем, ликующем, победоносном смысле этого слова. А на западных языках интересно, например, немецкое или английское слово «God» или «God», которое происходит от древнего готского корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени, когда его встречаешь». И это замечательно, потому что это говорит о том, что наш опыт Бога не надуманный, а что люди, которые говорят о Боге, это те люди, которые в какой-то момент вдруг ощутили, что они находятся перед непостижимым величием, перед святыней, перед кем-то, не предметом именно, не статуей, а кем-то, который является полнотой жизни, полнотой силы, полнотой красоты, полнотой бытия. Я помню молодого человека, который как-то шел ночью по городу, и вдруг на одном из мостов, перекинутых через реку Сена, он вдруг почувствовал присутствие Божие, и посреди этого моста он упал на колени и поклонился до земли. Вот момент, когда можно сказать, он встретил Бога. Это сознание его присутствия его бросило на колени, причем не раболепно, а в сознании, что это единственный способ, который у него есть, ему сказать: «Я тебя почитаю, я тебе поклоняюсь, я всю свою жизнь тебе хочу отдать, если только смогу, и если ты мне поможешь». И вот такой Бог, да, нам приходится его называть живым Богом. Не изваянием, не представлением, не философской концепцией, а жизнью, торжествующей, ликующей жизнью.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о православном храме. Мы говорим сегодня о феномене встречи человека с Богом и, находясь в контексте христианской религии, мы, сказав «А», не можем не сказать «Б». Само название христианской религии восходит к имени ее основателя. И в этом смысле встреча с Богом – это не просто встреча с неким потусторонним абсолютом, даже если писать слово «абсолют» с большой буквы. Это встреча с Бога-человеком Иисусом Христом, с тем, о ком говорит Евангелие. К этой теме в своей книге «Вечный человек» нас обращает английский писатель и апологет Гилберт Честертон. Давайте послушаем ее аудиоверсию, фрагмент главы «Самая странная повесть на свете».
Задача моей книги – показать, как неверны привычные, пошлые и смутные представления о христианской вере. Сейчас я говорю о самом неверном. В наши дни принято считать, что все религии равны, а все основатели религий – соперники, оспаривающие друг у друга звездный венец. Это не так. Только один из них оспаривал венец. Магомед думал об этом не больше, чем Михей или Моисей. Конфуций – не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда не считал себя Брамой. Зороастр называл себя Армуздом не чаще, чем Ариманом. Собственно, все обстоит именно так, как мы ожидаем согласно здравому смыслу и уж точно по христианскому учению. Чем выше человек, тем меньше у него оснований себя возвысить. Кроме единственного раза, о котором я говорю, такие претензии свойственны только очень мелким людям, помешанным на любви к себе. Нельзя и представить, что Аристотель назовет себя отцом богов и людей. Хотя очень легко представить, что это припишет ему, а скорее себе, умалишенный император, вроде Калигулы. Трудно поверить и в то, что Шекспир назовет себя великим. Хотя американский филолог вполне может вычитать это в его, а скорее в собственных трудах. Да, такие люди бывают. Их нетрудно найти в сумасшедших домах, часто в смирительных рубахах. Но никто не скажет, что человек Иисус из Назарета был таким. Перед всяким, кто впрямь посмотрит на Христа человека со стороны, непредвзято встанет трудная проблема. Она столь важна, что я посоветую нарисовать что-то вроде портрета. Если Христос был только человеком, он был человеком сложным, даже противоречивым. В нем соединялись именно те черты, которые считают несовместимыми. В нем было именно то, чего нет у безумцев. Он был мудр и справедлив. Такими не бывают маньяки. Он говорил неожиданные, нередко поразительные вещи. Но поражал он милосердием, а часто умеренностью. Вспомним притчу о плевелах. В ней есть тонкость и здравый смысл. В ней нет простоты безумия, нет даже простоты фанатизма. Легко вложить ее в уста столетнего философа, живущего в самом конце века утопий. Я просто не могу себе представить, как согласовать все это с притязаниями на Божий сан, если не принять того объяснения, которое дает нам Церковь. Если мы не примем на веру, что Христос был Богом, любые рассуждения совсем запутают нас. Только Бог достаточно велик для того, чтобы называть себя Богом. Великий мудрец знает, что он не Бог. И чем он мудрее, тем лучше он это знает. В том-то и странность. Чем ближе ты к Богу, тем от него дальше. Сократ, мудрейший из людей, знал, что не знает ничего. Сумасшедший может считать себя Всевышним, дурак – всеведущим. Христос – всеведущий иначе. Он знал, что знает. Словом, даже в чисто человеческом смысле Христос Нового Завета больше, чем просто человек. Он и человек, и нечто большее. Однако еще одну черту нелегко уместить в чисто человеческие рамки. Сквозь все поучения Христа проходит нить, почти незаметная для тех, кто говорит теперь, что это именно поучение. Когда читаешь Евангелие, так и кажется, что на самом деле Он пришел не для того, чтобы учить. Ничто на свете не трогает меня больше, чем претворение воды в вино на свадебном пиру. Рассказ о Кане Галилейской демократичен, как книги Диккенса. Он человечен в том смысле, в каком не применишь это слово к целой толпе человекообразных умников. Он выше высокомерия избранных. Но даже в нем есть что-то еще, есть отзвук тайны. Я говорю сейчас о первом колебании. Христос усомнился не в чудесах, Он усомнился в том, нужно ли творить их сейчас. «Еще не пришел час мой». Что это значит? Мы не знаем. Но что бы это ни значило, эти слова говорят нам, что у него был план, была цель, и все возможные действия или служили ей, или не служили. Если мы не заметим этого плана, мы упустим самую суть истории Христа. Нет, мы просто ничего не поймем в Евангелии.
Это была аудиоверсия книги английского писателя Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Самая странная повесть на свете». Есть еще одна тема, на которую говорить всегда непросто, но без нее разговор о встрече с Богом не может быть полным. Это то, на что часто указывают и опытные духовники, и просто наш жизненный опыт. Нередко точкой встречи с Богом для человека становится момент скорби и страдания. И речь не о бытовом, упрощенном взгляде на проблему, дескать, когда плохо, мы бежим в церковь, потому что больше некуда. Такое происходит, это правда, но это только часть правды. Речь о том, что и сама евангельская история в своей сердцевине, в своей кульминации имеет именно момент страдания. Крестная жертва распятого на Голгофе Иисуса Христа. И значит, от размышления на саму тему страдания в контексте отношений человека и Бога никуда не деться. Тема эта огромная, и теоретизировать здесь от своего лица неуместно. Оправдать страдания невозможно. У каждого есть свой опыт на этот счет. Единственное, что мы можем сказать, так это то, что опыт встречи с Богом в момент скорби — это то, где совершенно разным людям наиболее просто друг друга понять. Потому что скорби в своей жизни так или иначе переживали и переживают все. И раз уж скорбей не избежать, как не избежал их Христос, то, может быть, их можно попытаться хоть как-то осмыслить. К этой теме в одной из своих бесед нас подводит один из самых известных современных греческих пастырей, архимандрит Андрей Кананос. Послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Когда ты распят, чувствуешь всемирную боль».
Как тебе научиться терпению? Оно скрывается в твоем сердце, это богатство, зрелость, мудрость. Но как ему взойти? Как? Как научиться понимать других, если сам не испытывал страданий? Когда ты разговариваешь с тем, кто знает, что такое боль, то замечаешь, что он тебя понимает. А рассказывая о своем страдании, ты видишь, что он тебя слушает, смотрит на тебя, очи его словно плачут твоими слезами, и уши слышат так, как если бы слышали его собственный плач. Человек же, который пока ничего не пережил, еще сам не плакал, тоже слушает тебя, но поверхностно. Он не может почувствовать твою боль. Приведу пример. Если родители, которые похоронили ребенка, потом, когда кто-то рядом будет испытывать боль, заговорят с ним, то он почувствует, что их глаза что-то излучают. Потому что несколько месяцев назад, когда умер их ребенок, эти родители много страдали и плакали. Они размышляли, задумывались, задавали себе вопросы. Это сделало их зрелыми, и теперь, когда ты разговариваешь с ними, они тебя чувствуют и понимают. Ты спросишь, неужели, чтобы понять другого, нужно пережить такие страшные вещи? Но я не отвечу тебе на этот вопрос. Этот урок показывает, нет иной дороги в жизни человека, кроме как через боль, слезы и печали. Скорбь и крест — это путь, по которому идут все люди, абсолютно все. Смотришь, некоторые женятся, а другие завидуют новобрачным. Дескать, вот они счастливы, а мы остались ни с чем. Могу тебе сказать, что и у них есть свои страдания. Они не испытывают то, чего боишься и переживаешь ты, но для них наступило время новых страданий. Страданий молодоженов, родителей. У тебя нет ребенка, и это является твоим крестом, а у них есть, и он может стать их крестом. Подумай об этом. Старец Сафроний из Эссекса очень хорошо сказал, что когда испытываешь страдания, обычно замыкаешься в себе, остаешься наедине со своими мучениями и проблемами. Но есть и иной путь. Ты можешь думать о других, о том, что именно в этот час миллионы людей на земле, не знаю где, может быть, в квартире за стеной, на верхнем этаже, в доме напротив, в соседнем районе, в другом городе, в другой стране, на другом континенте, по всему миру, на всей планете переживают испытания такой же силы, что и ты. А другие переживают гораздо больше. Это не какое-то лицемерное утешение, не ложь, это правда. Сейчас, когда ты рассказываешь мне о своей беде, множество людей даже не знают, где найти утешение. К кому обратиться, с кем поговорить, куда позвонить, какую молитву прочитать. Не знают даже, кто есть Бог, существует ли Он, как Его зовут, в которую дверь постучать. Сидят и страдают. Если только ты подумаешь о них, то получишь большое утешение. Твое сердце станет просторнее, ты больше не будешь одинок. Автоматически ты сделаешься другом миллионов людей, незнакомых тебе лично, но теперь хорошо знакомых твоему сердцу. Если оно станет мягким, нежным и чувствительным, как цветок, то ты поймешь всю их боль. Утешишься, сможешь найти хоть немного силы, и вместо того, чтобы жаловаться, помолишься о тех незнакомых людях, которые страдают, как ты, страдают больше тебя. Я читал в книге старца Сафронии, что человеческое сердце увеличивается, когда вмещает чужое страдание и способна чувствовать, что чувствует другой. Иными словами, Бог взял меня на прогулку по Вселенной, по всемирному страданию людей, и это честь для меня — соприкоснуться с переживаниями всего человечества. И вот из меня, одинокого существа, который живет в своем домике, Он делает всемирное существо, способное обнять всю Вселенную и страдания всего мира, всех людей, потому что страдания и скорбь являются общими для всех людей. У тебя потери близких, у него развод, у кого-то третьего болезнь, у четвертого одиночество, но все это страдания, которые принимают различные формы. Сопереживание другим делает нас по-настоящему богатыми. И когда ты это поймешь, то страдание не заставит тебя замыкаться в себе, прятаться в свою скорлупу, а станет причиной этого путешествия, даст возможность настроиться на молитву. Молитву в Гефсиманском саду, которую совершил Господь на Елеонской горе. Это молитва страдания, большого страдания, в тот час, когда Господь принял в свое сердце страдания всей планеты, от Адама до последнего человека перед концом света. И ты принимаешь в себя волну Господней молитвы, обнимаешь всю землю и живешь со словами «плачу с плачущими» в сердце. Теперь ты можешь плакать с теми, кто плачет, и понять боль другого человека. И тогда ты говоришь, что представляет собой мое страдание в сравнении со страданием других. Все не так страшно. Да, мне тяжело, но как же мучаются другие? И когда ты придешь к выводу, что другие страдают больше, чем ты, это будет означать, что ты преуспел, вырос, окреп, что страдание преподало тебе урок, научило любви, величию души, всепрощению, научило тебя благодарности и словословию, научило молиться, если сможешь с этой болью и крестом словословить и благодарить, то станешь сильнее и скажешь: «Я буду так жить». Потому что не существует момента, когда испытание закончится. Будет просто перемена. Одна волна проходит, ее сменяет другая. Когда плывем по морю, можем ли ожидать, чтобы не было волн? Такого не бывает. Знаю, что когда я тебе говорю об этом, ты умиляешься и, может быть, даже плачешь, но наверняка задаешь себе вопрос. Да, на словах все легко, но как исполнить это на деле? На деле? Исполняй то, что легло тебе на душу. Один раз оступишься, другой раз потеряешь немного веры, но Бог любит тебя. И когда ты теряешь веру, Бог все равно будет тебя любить. Один человек сказал мне: «Я потерял свою веру после креста, который мне пришлось понести». Я ответил: «Хорошо». «Что хорошо, что мне делать?» «Снова придешь к вере». «Но я больше не верю. Это не помеха. Хочешь, чтобы мы поговорили, но если я тебе расскажу, что пережил и что сейчас испытываю, то почувствуешь ли ты себя лучше?» «Конечно, я почувствую себя лучше. Хорошо, давай поговорим. Если ты мне не веришь, как Божьему человеку и священнику, если ты не веришь и колеблешься, то это не помеха. Давай поговорим, как два приятеля, просто как друзья. Спасибо, что ты меня не отверг и не ругаешь меня». «Ну как же я буду тебя ругать, если знаю, что ты скорбишь и страдаешь? Никто не хочет тебя принуждать что-то чувствовать, если это не придет к тебе само собой. Пройдет и это, пройдет и то, пройдет и твоя жизнь, и пройдет другое, будет вечным миром, радостью и ликованием. Сколько людей страдали, и где они сейчас? Уже не на этом свете, умерли. Уже не плачут, не кричат от боли. В тот момент, когда с тобой случаются несчастья, они кажутся тебе ужасными, они и правда ужасны. Но потом приходит воскресение. Однажды придет и твое воскресение. Этого не может не произойти. В жизни человека есть страдания, но есть радость, свет, надежда. И тогда над нами будет не властна никакая боль».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса под названием «Когда ты распят, чувствуешь всемирную боль». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».